и находиться здесь, чтобы поклоняться вместе с вами. И сейчас, прямо перед посланием, сегодня вечером здесь на сцене мой хороший друг, доктор Ли Вейл из Первой Баптистской Церкви в Лайме, Огайо, кто был одним из моих спонсоров на собрании в Лайме. Я спросил у него по дороге сюда, может, он несколько минут немного расскажет церкви о собрании в Лайме. И я рад, счастлив представить вам сегодня вечером доктора Ли Вейла, еще одного баптиста, получившего Святого Духа. Аминь. Пусть Бог благословит тебя, брат Вейл, тоже. Это было достаточно сильно для баптистского пастора, не так ли? Ну, мы очень рады принимать у себя брата Вейла, и, конечно, двери открыты, чтобы он еще приезжал и навещал нас в любое время, когда сможет. И вот сегодня вечером, завтра вечером будет погребение Господа Иисуса, в воскресенье утром в 6 часов будет служение на восходе солнца. И, думаю, брат объявил последующую часть служения. Сейчас давайте совсем немного помолимся. Благословенный Господь, Слово Твое истина, и мы благодарны за человека, который обращается с ним без страха, когда они раздают его людям. И когда мы сегодня откроем Библию или перевернем ее страницы, пусть благословенный Святой Дух придет и откроет слово понимания нам. Через Иисуса Христа мы просим этого. Аминь. В этот великий вечер распятия нашего благословенного Господа, который мы отмечаем, я хотел бы сегодня прочитать слова Его собственных дорогих уст, которые Он поручил записать в Своей книге. Из Евангелия от Матфея, 4 главы, мы и 47 и 48 стихи, мы читаем следующее. «И если вы приветствуете только братьев ваших, что вы особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Но будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». И на сегодняшний вечер была объявлена проповедь на тему «Совершенство». Сейчас мы... Это очень необычная тема на вечер распятия нашего Господа. Но сегодня, вероятно, вы слушали радио и слышали разные проповеди проповедников, как они представляли этот ужаснейший день, когда наш Господь умер за грехи этого мира. Так что я решил сегодня вечером рассмотреть это, зайдя с другой стороны, чтобы представить это иначе и, возможно, немного вас освежить. И пусть благословенный Святой Дух вдохновит Слово сейчас, когда мы со старанием будем его излагать. Бог требует совершенства. Задержите это в разуме. Ничто недоделанное просто не должно появляться в присутствии Бога. Все должно быть безукоризненно. Наше поклонение, все. Теперь, в саду Эдема Бог поместил в этот сад Адама и Еву, и они согрешили, и согрешением преступили законы Бога, непослушание. И если возникает преступление, непослушание, это и есть преступление закона и закона Бога. А Он свят, просто незапятнанно свят, поэтому в Его присутствии не должна даже появляться какая-нибудь несвятость. И если грех появился в мире из-за преступления, с грехом нужно обязательно что-то сделать, прежде чем грешник предстанет в присутствии Бога. И вот, если нет закона, то нет никакого правосудия. Но закон требовал, то есть правосудие требует закон. И закон, когда он его зовут на помощь, он проявляет правосудие. Так вот, законом не спасется никакая плоть. И вот закон не может спасти нас. Закон был просто средством отправить в тюрьму, но без какой-либо искупительной силы. Закон лишь показывал нам, что мы грешники, и осуждал нас. Вот задача закона. Он должен осуждать или показать, где твоя ошибка. Посему закон сам по себе не мог спасти. Он мог только преследовать. И Бог, будучи святым и справедливым, Он должен был произвести преследование в судебном порядке. Он должен был преследовать грешника за то, что преступил границы благодати и стал гражданином, нарушившим закон. Следовательно, с ним нужно было что-то сделать. И у каждого закона есть свое наказание. Наказание за преступление закона Бога — смерть. И он должен был представить картину смерти человеческому роду, и весь род человеческий несет ответственность согласно этому закону. Вот, когда Адам с Евой согрешили, обратно вернуть в присутствие Бога их можно было только одним способом, одним средством, урегулировав ситуацию с грехом. И всякому, допустившему любой грех, без разницы, большой или маленький, ситуацию с этим личным грехом нужно урегулировать до появления согрешившего в присутствии святого Бога. И вот поэтому, когда Адам с Евой согрешили и преступили закон, они должны были умереть, и закон подлежал исполнению, поэтому весь род человеческий был наказан смертью. И вот, давайте сейчас на несколько минут остепенимся в своих мыслях и рассмотрим эту важную иллюстрацию, и не забудем, что это относится к каждому присутствующему здесь человеку. Из-за преступления главы рода человеческого, Адама, наказание смертью касается каждого мужчины и женщины, ребенка. Из-за его преступления каждый из нас стал жертвой греха. И с грехом нужно было что-то делать. И вот Бог в своей великой безграничности и своей великой любви по закону грешника нужно было удалить от Создателя. Следовательно, ему грозило истребление и полное истребление. И его возвращение становилось возможным только после решения вопроса с грехом. И тогда очень легко поверить в полное истребление грешника в конце, потому что он полностью, навсегда отделен от присутствия Бога. Сейчас обратите внимание на этот грех. И как Бог, будучи справедливым, и Он мог быть только справедливым, ибо Он источник всей справедливости, поэтому Он мог только наказать за это преступление. А наказанием была смерть, ибо он сказал: «В день, когда ты вкусишь от него, в тот день ты смертью умрешь». И вот у нас получается мрачная картина. Но потом, если еще немного вернуться в прошлое и выяснить сами атрибуты Бога, в Библии ясно говорится, что Бог есть любовь. Но хотя и любовь, Он должен быть справедливым. Следовательно, любовь — это не то, с чем ласкаются и забавляются. Любовь представляет справедливость Бога. Теперь, когда Бог увидел, что Его дети преступили Его закон и должны смертью умереть, тогда вмешалась верховная любовь, чтобы дать возможность. Ведь Бог понимал, что этим детям придется полностью навсегда исчезнуть из Его присутствия, иначе быть не могло, потому что они преступили Его закон, а наказанием Его закона была смерть. И тогда вступилась любовь Бога к Его подданным. А когда проявляется божественная любовь, верховная благодать представляет объект любви. И Бог, зная наперед, потому что Он очень любил свой род, однако из-за наказания Ему пришлось пойти на заместительную смерть в саду Эдема. То есть Он заместил невиновным творением, маленьким ягненком, не знавшим никакого греха. И Он стал заместителем, сыграл роль и умер вместо виновного грешника. И ради сохранения жизни Его подданным был заклан ягненок. Во всем Ветхом Завете в жертву приносилась кровь ягнят и козлов, овец, быков и телиц, заместительная смерть. Но в целом плане спасения Бога, в глубине Его разума был задуман приход того, кто станет настоящим объектом. Это все было прообразом грядущего настоящего объекта. И этот грядущий настоящий объект, это был Его единородный Сын. Все умершие ягнята были только прообразом. И прообраз представляет лишь негатив объекта, и они только говорили о приходе Голгофы. Теперь для иллюстрации обратимся в наших Библиях к посланию к евреям, и там коснемся слов Павла, великого апостола, старавшегося нам показать разницу. Мы прочтем это из 10 главы. «И мне так нравится слово. Слово есть истина, и мне нравится читать его среди собравшихся, потому что знаю, что на суде предстану вместе с ними, и мне придется отчитаться». Так что если я беру его из слова, то не буду виновен, потому что оно слово, и Бог несет ответственность за свое слово. Сегодня так заметно по евангелистам и так далее, что используется влияние личности. О, это постыдно! И это видно, придя в церковь. Зайдешь в церковь,
И там есть пастор. У него будет какая-то изюминка в поведении, какие-нибудь эмоции. Если не следить, все собрание примет тот дух. Вдруг он просто немного эмоциональный, или трясет своей головой, или что-нибудь необычное. Ну, вся церковь к этому пристрастится. И сегодня в современных церквах докатились до ощущений и прочих глупостей. Из-за этого возникла сильная неразбериха. Но, о мои возлюбленные братья, сегодня, как никогда, нужно держаться слова. Знаете, очень не хотелось бы оказаться на суде и узнать, что у меня в чем-то было ненадежное откровение и увел в заблуждение народ. Я не хочу, чтобы они переняли мой дух или мои повадки, но я хочу, чтобы они получили дух Бога через Слово Бога, производящее истину. Так что, по случаю этой важной даты сегодня вечером, я хочу прочитать из вечного Слова Бога. Сейчас мы понимаем, что закон существовал много лет, но закон был не в силах убрать грех. Как я сказал, в прошлом он просто представлял собой тюрьму. Он был замечательным детективом, раскрывшим твои преступления, но не имеющего средства освободить тебя. Он тебя заключал в ломбард, но там не было искупителя вызволить тебя оттуда. Он тебя только отправляет в заключение, чтобы ты понял, что ты грешник. Но сейчас, заметьте, к Евреям 10 глава, когда мы будем читать. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ, помните, что это была тень грядущего образа. Прообраз только представляет, что есть образ, отбрасывающий тень, тенью будущих благ не самый образ. Обратите внимание, вещей не сам образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящего с ними. Теперь, Бог вначале требовал совершенства. Иисус, когда Он пришел на землю, сказал: «Будьте совершенны, как совершенен Бог на небесах». И закон, имея тень грядущего, никогда не может сделать поклоняющегося совершенным. Вы увидели картину? Сейчас давайте снова ее рассмотрим, чтобы вам точно этого не упустить. Бог требует совершенной святости. Его образ исключает даже намек на грех. Иисус засвидетельствовал о том же и сказал: «Будьте совершенны, как совершенен Бог на небесах». И в Библии сказано, что закон никогда не мог своими жертвами сделать совершенным приходящего. Значит, закону невозможно сделать что-то совершенным. Он был только указателем. Эти жертвы, приносимые ежегодно, никогда не могли сделать совершенным поклоняющегося. Так что поэтому никто под законом или из соблюдающих законы или под тенями не может быть совершенным. Потому что, второй стих, перестали бы приносить их. Если мне по силам стать совершенным в присутствии Бога, то Христу не нужно было умирать за меня. Если хоть чем-то можно что-нибудь заслужить в присутствии Бога, Христос умер напрасно. Ни соблюдение закона, ни ваши законнические представления, ни что из вашей собственной святости. Не то, что вам удастся бросить, лгать, воровать, курить табак, ходить в кино, вы все равно погибшие. Этого ничем не достичь. Вступление в церковь, ритуалы, церемонии, крещение, постановление церкви, чтение вероучений, произнесение молитв — все эти вещи никак не засчитываются. Вы погибшие. Никакие ваши дела, потому что ты грешник под осуждением. И ничем, ни самим по себе, ни вероучением, ни какими-нибудь делами или мыслями своими, ты ничего не заслужишь в присутствии Бога, потому что ты прежде всего грешник. И Библия провозглашает, что мы все рождены во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в этот мир лживыми. И Бог не может поручить какому-то человеку умереть за другого, потому что один точно так же виновен, как другой. В присутствии Бога архиепископ, рожденный в этот мир, настолько же виновен, как самый последний городской завсегдатай бара. Один не может искупить другого. Поэтому он взял невинную жизнь животного, небольшого ягненка. И при Ветхом Завете, по закону, когда человек согрешал, он приносил к жертвеннику ягненка. Скажем, если он приступал одну из заповедей, он приносил ягненка, и он клал его на жертвенник и возлагал свои руки на ягненка, и он исповедовал свои грехи, что он неправ, и понимал, что он виновен. И был закон требовал смерть, и он вместо себя приносил ягненка, и когда он горло маленького животного перерезалось, и он начинал брыкаться своими небольшими ногами и блеять, если вы когда-нибудь видели, как убивают ягненка, какой несчастный крик! Несчастный малыш пытается блеять, его небольшая яремная вена перерезана, и когда он брыкается и дрожит, и когда он замирает, потом снова дрожит и блеет, и кровь хлещет, и она пропитывает его шерсть и руки поклоняющегося. И поклоняющийся понимает, что за совершение прелюбодеяния, за ложь, воровство, в чем бы он ни был виновен, или даже нечестивые помыслы, что бы это ни было, в малейшем намеке, он был виновен из-за своей натуры. Он был виновным человеком, возможно, не из-за желания, но он был виновен по натуре, и он должен был признать, что этот невинный маленький ягненок умер вместо него, и ему было жаль малыша. Но человек, Как только ягненок наконец умирал, с кровью ягненка на своих руках, он уходил из здания с тем же желанием в своем сердце, которое у него было в начале. Почему? Потому что жизнь, которая была в маленьком ягненке, жизнь находится в крови. Ваша жизнь находится в вашей крови. Мы это знаем. И жизнь в крови ягненка была жизнью животного. Поэтому, когда его немощные частицы уничтожались, и жизнь выходила из животного, она не могла оказать ответное воздействие на поклоняющегося, потому что поклоняющийся был человеком. Кровь прикрывала, но не могла полностью искупить, потому что человек выходил из помещения с прежним желанием грешить, какое у него было в самом начале. Но совершая это, он ожидал времени, когда придет совершенный Агнец. И он это делал во всесожжении, потому что другого не знал. Так что вы видите, когда проливалась кровь, и жизнь выходила из животного, она не могла воздействовать на человека, потому что один был животным, один был человеком, невинное животное за виновного человека. Но, о, однажды, около 2000 лет назад, в небольшой конюшне в Вифлееме родился Агнец Божий, и как овца был введен на заклание. 19 с чем-то столетий назад, в этот день, во второй половине, в 3 часа, он умер, и незапятнанный, невиновный Агнец Божий висел на кресте Голгофы и умер за каждого грешника. Сейчас, когда поклоняющийся приходит к этому Агнцу, верой, и это другой Агнец, это не такой Агнец, как тот прежний. Никто не может прийти к этому Агнцу, если прежде не привлечет его Бог. Вы видите Божье верховенство? О, я надеюсь, это проникнет сейчас очень глубоко. Смотрите, Бог знал, что у него есть овцы в этом мире. Он знал, что у него будут спасенные, и его любовь взглянула с высот и увидела, кто будет спасен. Посему, через предузнание, он предопределил церковь, чтобы встретилась с ним там без пятна и порока. И если Бог требует церковь без пятна и порока, у него должно быть средство обеспечить это. Он не мог бы этого требовать. Его справедливость, его суды не могут позволить ему просить такое, если это ничем не осуществить. И человеку самому этого не достичь. Его ждет полный провал. Бог дал ему это понять через закон, через судей и через весь Ветхий Завет. Он посылал пророков, он посылал праведного, и оказывалось, что ни у кого не получалось. Поэтому Бог своей верховной благодатью послал от врат славы своего единородного Сына, чтобы занял наше место. Помните, если бы он сказал, чтобы его занял Папа Римский, у него не получилось бы. Скажи он архиепископу Кентерберийскому сделать это, у него не получилось бы. Призови он наисвятейшего преподобного отца или епископа этого мира, у него не получилось бы сделать это. Он оказался бы настолько же отвергнутым, как Иуда Искариот. У него не получилось бы это сделать, потому что он был рожден во грехе, зачат в беззаконии, пришел лживым в этот мир и сам нуждался в искуплении. Аллилуйя! Но вот пришел он от врат славы, не кто-то еще один. Не какой-то человек, не какой-то добропорядочный человек, и не какой-то еврей-язычник. Он был никем иным, как всемогущим Богом, скрытым в человеческой плоти. Он пришел сам, чтобы принести в жертву свою собственную кровь, потому что она возникла не от полового акта. Половые отношения там вообще не участвовали. Но он осенил деву и от созданной самим собой клетки крови произвел этого невинного. Таким образом, мое спасение, ваше сегодня, не прикреплено к заслугам наших собственных дел. Оно прикреплено к твердому решению верховной благодати всемогущего Бога, кто избрал нас в нем. Конечно, я никогда не смог бы стать совершенным, и вы не смогли бы стать совершенными, и мы не претендуем, что являемся совершенными, но у нас есть это одно утешение, что наша вера основывается на уже принятой совершенной жертве. Значит, откуда мы знаем, что мы получили ее? Когда поклоняющийся верой возлагает свои руки на тело Господа Иисуса и ощущает ужас греха и насмешку от плевка на своем лице, ощущает страдания Гефсимании, предсмертные муки Голгофы и знает, что это он виновный, и правильно исповедует свои грехи, «О благословенный Господь, я виновен, и единственная моя возможность — это если Ты поможешь мне, и верой Ты звал, Святой Дух пришел и приглашаешь меня прийти, и я сейчас верой принимаю Иисуса личным Спасителем». Та жизнь, которая вышла из него на Голгофе, названная Святым Духом, сокрытая в клетке крови Господа Иисуса, возвращается на поклоняющегося и крестит его Святым Духом в тело Христа. И он уже осужден. Вам не надо беспокоиться о суде. Когда я поворачиваюсь и смотрю на это небольшое распятие, я осознаю, что оно представляет его тело. И сейчас это тело уже осуждено. Бог больше не может справедливо его судить, потому что оно уже осуждено. Бог поразил судами смерти это тело. И только бы найти путь скрыться в этом теле, его суд уже поразил за вас и за меня. Мы свободны. К Римлянам 8:1 говорится: «Посему нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, живущим не по плоти, но по духу». Вот, пожалуйста, никакого осуждения. Мне все равно, что приходит или что уходит, ты скрыт под кровью. Опять, как мы попадаем в это тело? 1 Коринфянам 12:13 говорится, что одним духом. Как приходит этот дух? Через жертву. Где находился этот дух? В крови. Почему не могла воздействовать животное? Это было животное. Дух животного не может сойти на дух человека и что-нибудь с ним сделать, потому что дух человека от более высокого порядка жизни, чем животное. Но дух никакого другого человека не может вернуться. Если у тебя дух какого-то предка, это спиритизм. Но Бог сам пришел. Это Его собственный дух. Дух самого высокого порядка из существующих может прийти в виде крещения Святым Духом к поклоняющемуся через кровь Христа и ввести его в тело. Он в безопасности. Смотрите, кровь тельцов и козлов не давала нужного результата, потому что не имела силы. Сейчас давайте начнем читать где-то в 12 стихе. Хорошо. Кровь тельцов и козлов не могла дать результат, как была не в силах искупить. Смотрите. Он же... Кто он? Епископ? Нет. Папа? Нет. Он же, принеся одну жертву за грех навсегда, воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Вы готовы? Вы готовы для слова? Послушайте это, потому что я хочу, чтобы вы позволили ему проникнуть глубоко. Послушайте внимательно. Ибо он одним приношением, не год за годом, не пробуждение за пробуждением, не собрание за собранием, не день за днем, но он одним приношением навсегда сделал совершенными. Они сделали, он сделал. Одним приношением навсегда сделал совершенными. Это требование Бога, освящаемых. Вот, пожалуйста, вот ответ на смерть Христа. Вот ответ для Голгофы. Он полностью, своей собственной кровью, выкупил наши грехи и навсегда сделал совершенными своих верующих. Поэтому во Христе мы стоим невиновные, совершенные в присутствии Бога Всемогущего. Мы своими учениями лишаем себя привилегий. Мы все были научены, что нужно дойти до определенного состояния. Нужно что-то сделать. Нет, мой брат, здесь не твои дела. Это дела Бога ради тебя. Мы сейчас, если оправданы верой, мы совершенны навсегда в присутствии Бога. Поэтому Иисус сказал: «Будьте посему совершенны». Значит, это было сделано совершенным навсегда. Бог через смерть Христа 19 столетий назад сегодня сделал совершенным верующего, которого Он предвидел прежде основания этого мира навсегда. И тех, кого Он призвал, Он оправдал. Тех, кого Он предузнал, Он призвал. Тех, кого Он призвал, Он оправдал. Тех, кого Он оправдал, Он уже прославил. Он сделал совершенными своих верующих. Теперь смотрите. Давайте сейчас вернемся назад. Первый стих. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ тех вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Смотрите, совершенно. Вот о чем мы говорим. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания греха. о чем здесь говорится? Там слово «сознание», а правильный перевод – «желание». И если человек приходит, поклоняющийся правильно перед Христа, видя его страдания, и он приносит себя в жертву Христу и говорит: «О Господи, Боже, во мне нечем искупить, но я полностью полагаюсь на Тебя», тогда Святой Дух приходит в сердце человека. Сам вопрос греха навсегда решен, потому что всякое желание греха из вас изъято. Ведь если бы закон смог это сделать, эти жертвы не должны были прекратиться. Но из-за того, что он не мог этого сделать, Христос должен был умереть, чтобы сделать нас совершенными. Друзья, мы сегодня вечером могли бы сказать очень многое о совершенстве. Мы всегда стараемся пустить кому-то пыль в глаза, чтобы выглядеть святее других. Но если просто взглянуть на эту картину, то лишь благодатью Бога мы стали теми, кем есть. Вот, недавно в Огайо мне был преподан тяжелый урок. Я проводил собрание в Огайо и остановился за городом. Из-за наплыва людей я не мог остановиться в городе. Мы питались в небольшом ресторане данкеров, немецких баптистов, и нас обслуживали такие замечательные официантки, и прилично одетые, и очень опрятные, выглядели, как подобает леди. Подкрепиться в таком заведении было, как посетить небеса. Их кухня была безупречной. И в воскресенье они закрылись и пошли к себе в церковь. Я немного проголодался. Должен был проповедовать в воскресенье после обеда и пошел в обычный небольшой, просто типичный американский ресторан, чтобы купить что-нибудь поесть. И только вошел, как уже слышу игровой автомат. И там стоял мужчина моих лет, вероятно, женатый, обняв рукой какую-то женщину. Играли на автомате. Сам представитель нашего закона, защита нашей морали, нашей добропорядочности, стоял там, нарушая то самое, что он должен бы защищать. Потому что в Огайо запрещено законом играть в азартные игры, играть на игровых автоматах. И я повернулся и взглянул в конец помещения. Там оказалась группа подростков, и в автомате звучали записи рок-н-ролла. Молодая леди, лет на 18, очень изящно сложенная, как женщина, но она стояла там в платье с низким вырезом, а руки одного из парней были у девушки там, где им не следует быть. И они курили и выпивали, и я подумал: «О Боже, как ты это можешь терпеть?» И я взглянул направо, когда услышал, как кто-то громко охнул. И там сидела пожилая женщина, лет, наверное, на 60 или 70. На ней было что-то из этой вульгарной одежды, прикрывающей едва ли половину ее немощных, обвисших, дряблых ног и рук. И вот здесь у нее была помада. Огромное лиловое пятно на лице вот здесь, накрашено. В легких туфлях или босоножках, накрашенные лиловые ногти ног, лиловые накрашенные ногти рук. Ее волосы были очень коротко острижены и завиты, и выкрашены в синий цвет. И я посмотрел на нее. А напротив, за столом, сидело двое мужчин, пьяных. Один из них, это было летом, в большом армейском бушлате, с серым шарфом на шее и заросшей по самые уши, и кал, и так далее. И они извинились, мужчины, перед ней, и пошли вот так в туалет. Я стоял там, и я сказал: Боже, почему ты не уничтожишь все это? Почему ты просто не погрузишь это под землю? Я сказал, неужели моя маленькая Сара и Ревекка должны будут расти при такой дряни? Я сказал, как можешь ты, Боже, при своей великой святости вообще терпеть вид этого и не пошлешь землетрясение и не потопишь это? И когда я там стоял, вот так осуждая женщину, я вышел за дверь. Я почувствовал, что ко мне пришел Дух Бога, и я вышел за дверь. И я увидел, как что-то стало вращаться. И когда это появилось в видении, это оказался вращавшийся вокруг и вокруг земной шар. И как я заметил, вокруг земного шара была алая полоса вокруг земли. И когда я обратил внимание на земной шар, я увидел себя совсем маленьким мальчиком, творящим то, что мне не следовало делать. Может быть, не такое, но это был грех. И каждый раз, когда я что-то делал, я видел, как большая темная тень шла к небесам. И Бог должен был убить меня в ту же минуту. Потом я увидел, что между мной и Богом стояла та совершенная жертва. Я увидел, что Он стоял там с терновыми колючками на своей голове и с плевком, висящим на Его лице. И каждый раз, когда мои грехи начинали двигаться к Богу, Он протягивал руку и отбивал это, как бампер на машине. Он защищал меня от смерти. И каждый раз, когда я делал что-нибудь неправильное, Бог должен был убить меня, конечно. Его святость это требует, Его закон это требует. И каждый раз, когда я делаю что-нибудь, или вы делаете что-нибудь, кровь Иисуса Христа служит бампером. И тогда я понял, что означала та алая полоса, что кровь по-прежнему хранит землю. И когда я стоял, смотрел, я немного подошел к нему, когда заметил его, и я услышал, как он говорит: «Отец, прости его, он не знает, что он творит». И я посмотрел, и там лежала книга. И там был записывающий ангел, стоял рядом с ним, и каждый раз, когда я грешил, это записывалось в книгу, и на ней было мое имя. И я понял, что однажды я, та полоса крови будет поднята, и я должен буду предстать в присутствии Бога со своей греховной жизнью. Но я увидел, что по своей милости Он отодвигал мой суд. Я смиренно подошел к Нему, встал на колени и сказал: «О Иисус, Ты Сын Бога, я не достоин приходить в Твое присутствие, но не простишь ли Ты, пожалуйста, меня за все, что я натворил?» Он прикоснулся своей рукой к своему боку, взял эту старую книгу и написал на ней «Прощен» и забросил себе за спину, и мои грехи исчезли. Потом он строго взглянул на меня. Он сказал: «Вот, я простил тебя, но ты хочешь ее осуждать». Тогда я понял, к чему это было. Когда я вышел из видения, я подошел к ней. Я сказал: «Как вы поживаете?» Она пила. Она взглянула на меня и сказала: «А, привет». Я сказал: «Можно присесть?» Она сказала: «Я занята». Я сказал: «Леди, я не подразумевал это в таком смысле. Я просто хочу с вами минуту поговорить». Она сказала: «Садитесь». И я сказал: «Леди, всего несколько минут назад, стоя за той дверью, я стал рассказывать ей, и когда я взглянул, по ее щекам бежали слезы. И она мне рассказала, я сказал: «Леди, вы не должны делать эти вещи. Иисус умер, и суд Божий удерживается Его кровью. Вы не должны этого делать». И она сказала, «Не должна, сэр». Она сказала, «Мой отец был дьяконом в церкви. Я воспитывалась в христианской семье. Мы с мужем были одними из основателей и жили христианской жизнью». Она стала мне рассказывать, что после его смерти у нее было две молодых дочери, и она загуляла, и как дочери бросили ее, и жизнь у нее пошла по наклонной, и она подумала, что для нее не осталось никакой надежды. Но я сказал, «Боже упаси, кого он предузнал, тех он призвал». Она сказала, «Это вы служитель Бранхам оттуда?» Я сказал, «Да». Она сказала, «Мне стыдно за себя, что сижу вот так». Она сказала, «Вы думаете, для меня еще есть шанс?» Я сказал, «Иисус ждет вас с распростертыми объятиями, леди». А другие люди навострили уши. И я сказал, «Вы выйдете туда, на эту площадку со мной?» Она сказала, «Я выйду, сэр». Я взял ее за руку, я сказал, «По возрасту, вы как моя мать. Вы не против вместе со мной преклонить здесь, на полу, колени?» И там, на полу, во второй половине дня, мы устроили в том заведении старомодное собрание. И Бог спас эту женщину по своей благодати. Она оделась и пришла на собрание, и, насколько я знаю, живет сегодня христианской жизнью. Что это такое? О, Бог требует совершенства. Он требует вашего покаяния. Он требует вашей преданности Ему. Но сегодня вечером Он ищет. Не имеет значения, как сильно ты согрешил, как незначительно или как много, ты все равно грешник. И придешь к цели только через Иисуса Христа, Божью вседостаточную жертву, и в Нем ты совершенен навсегда. Задумайтесь об этом. Никакие не твои дела, никакая не открытая чистая страница, никакая не начатая новая жизнь — это признание своей неправоты и благодати Бога к тебе. Это приводит тебя к совершенству, и тогда ты совершенен в Иисусе Христе. Я надеюсь, сегодня, мой друг, пока мы здесь, в этот серьезный, решающий момент сейчас, когда после этого рассказа нужно что-то решить, может, вы его уже слышали. Но ни из одной из этих дверей вам не выйти теми же, какими вошли. Вы выйдете лучшими или худшими. И пока мы склоним ненадолго свои головы, я хочу, чтобы вы крепко об этом задумались. Что насчет вашей души сегодня? Иисус Христос умер за вас. Вы скажете, «Брат Бранхам, я это сделаю, когда брошу курить, когда брошу пить, когда исправлю это, о, изъяны будут всегда». Вам не под силу избавиться от этого. Почему просто не прийти такими, как есть, и по вере прийти к тому потоку святой крови, что доколе живы, вы будете петь о правде и любви? Зачем принимать заменитель? Зачем пробовать исполнить требования при помощи своей церкви? Зачем пробовать достичь цели тем, что вы бросили пить или бросили лгать? Приходите путем совершенства, ибо одной жертвой Он сделал навсегда совершенными освящаемых. Как я становлюсь освященным? Признайте свои грехи в присутствии крови Иисуса, и жизнь, которая пришла из той крови, вернется в ответ на поклоняющегося и осветит его от желаний и дел этого мира. Ибо той вседостаточной жертвой Он осветил нас. Одним духом мы все крещены в одно тело. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, живущим не по плоти, но по духу. А стараться жить по духу и по-прежнему испытывать похоть плоти показывает, что жертва у вас еще недостаточно задействована. Но у поклоняющегося, однажды очищенного, больше нет желания греха. Вот чем была Голгофа. Это не место продажи цветов или уютное заведение для этого или того. Это место примирения Бога с человеком. Это место, где человечеству дается мир и совершенная безопасность. Можешь пойти со мной сегодня вечером, мой друг грешник, на Голгофу и верой нанести эту кровь на свою собственную душу и позволить Святому Духу прийти и осветить тебя своей великой жертвой. Прежде чем помолимся, вы не хотите поднять руку к Богу и сказать: «Будь милостив ко мне, Боже. Я сейчас признаю все свои грехи в эту страстную пятницу вечером, и я ценю эти сильные страдания, которые Христос претерпел за меня. Я сейчас отдаю свою собственную волю, свои собственные мотивы и все остальное, чтобы идти за Тобой с этого дня». Вы желаете поднять руку, сказать: «Вспомни обо мне, брат Бранхам, в молитве. Это решение моего сердца». В этот значительный вечер будут ли здесь такие, пока мы еще немного подождем? Там, справа от меня, конечно, там есть кто-то. Ты стыдишься своих грехов? Ты стыдишься своих поступков? Этот мир сегодня ищет героев, и у него есть герои, говоря физически. Однажды в Швейцарии, когда решалась судьба швейцарской Швейцарии в полях, собралась небольшая группа швейцарцев защитить свои дома. Огромное приближающееся войско было слишком серьезным для них. Там все были обучены, были с большими копьями и щитами. Швейцарцы могли только сдаться. Их прижали к горе. Потом вышел один герой. Кто-то должен был умереть, и если они проиграют сражение, у них в руках были только старые серпы и камни, палки. А приближающееся войско выглядело несокрушимой скалой. Если их завоюют, то обесчестят их любимых жен, обесчестят юных дочерей, убьют их младенцев, разобьют им головы, их дома уничтожат. Это будет конец. Потом там оказался человек, чье имя слишком быстро забывают, по имени Арнольд фон Уинкельрид. Он вышел вперед и сказал: «Мужи Швейцарии, я сегодня отдаю свою жизнь за Швейцарию». Он сказал: «Сразу за горой находится небольшой белый дом. Меня ждут жена и трое детей, но они меня больше не увидят, потому что сегодня я отдаю свою жизнь за Швейцарию». Они сказали: «Что ты будешь делать, Арнольд фон Уинкельрид?» Он сказал: «Следуйте за мной и деритесь изо всех сил всем, что имеется». И он осмотрел войско, пока не выяснил, где больше всего копий. Потом он поднял руки вверх, он побежал на ту несокрушимую скалу копий и закричал: «Дорогу свободе! Дорогу свободе!» На его вызов ответило 100 копий. Он расставил руки и направил их себе в грудь, из-за чего он был пригвожден и умер на концах этих копий. Те швейцарцы последовали за ним с дубинками и палками. То сильное проявление героизма обратило это войско в бегство, и швейцарцы выгнали их из страны. И с тех пор у них больше не было войны. Приедьте в Швейцарию и назовите имя Арнольда фон Уинкельрида. Вы увидите, как по их щекам побегут слезы. Почему? Он спас их страну. Это был поступок великого героя. Его мало с чем сравнишь и ничем не затмишь на этой земле. О, но и он меркнет по сравнению с тем, что произошел однажды, когда род Адама остановился. Демоны маршем двигались со всех сторон. У пророков ничего не получилось. У закона ничего не получилось. Жертвы быков и ягнят не принесли результата. Натура человека оступилась и так далее. И бедный род Адама остановился, побежденный, задавленный численностью бесов, суеверий, болезней, недугов. Там некто вышел с небес и сказал: «Сегодня я умираю за род Адама». Он пришел на землю и стал плотью. Он выискал, где было темней всего от копий. Самым темным из человеческих страхов была смерть. И он принял смерть внутрь себя. И на Голгофе он уплатил жертву и закричал: «Дорогу свободе!» И он кричит своей церкви: «Возьмите то, что я вам оставил, мою кровь и мой дух, и сражайтесь изо всех сил». Вот чем сегодня мы можем победить, дружище. Ты можешь отогнать беса от себя. Каждый старый враг, который находится у тебя в жизни, его можно отогнать кровью и Духом Христа. И ты можешь стать совершенным в Его присутствии. Христос дал эту возможность. Вы могли бы лишь поднять свою руку к Нему и сказать: «Прости меня». Пусть Бог благословит тебя, брат. Еще кто-нибудь, будь милостивым ко мне, Боже. Я сейчас признаюсь в своих ошибках. А теплый член церкви, посещающий церковь каждый день и, может, старается быть таким благочестивым, как только может, но все равно понимает, что его скрутили характер и безразличие, и эгоистичность, привычки, из-за чего нет победы. Хотите сегодня очиститься кровью от всего этого? Ибо приходящий, однажды очищенный, не имеет больше сознания. Поднимешь свою руку, церковный член, пусть Бог благословит вас, леди. Поднимайте свои руки и говорите: «Брат Бранхам, вспомни меня в молитве». Пусть Бог благословит вас, леди. Это правильно. Это настоящее. Это настоящий поступок. Пусть Бог благословит вас там сзади, сэр. Еще кто-нибудь, поднимите свою руку, скажите: «Будь милостив ко мне, Боже. Я исповедую христианство, но не живу им. Я знаю, что не живу, и в своем сердце я не совсем наладил с тобой отношения. Я хочу быть одним из избранных Божьих. Я ощущаю в своем сердце, что я такой, но я еще не отложил бремя, так легко запинающее меня, и я хочу отложить его в сторону сегодня, и по благодати Божьей я это сделаю. Помолись обо мне». Вы поднимете свою руку? Пусть Бог благословит вас, леди. Еще кто-нибудь? Еще немного мы ожидаем, пока мы в тишине ожидаем, сейчас, каждый со склоненной головой в молитве, напоем нежно вот это:
«Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой, нашли».
Вы не думаете, что сейчас все закончилось? Не пытайтесь это смыть. Христос на ваших руках. Пилат это пытался сделать в это утро где-то в 6 часов, но его руки по-прежнему оставались в крови, покрытые кровью руки виновного. Вы знаете, что с ним произошло? Он отправился в Швейцарию много лет спустя, утратил рассудок, утопился в небольшом озере. Этим утром сотни людей в Швейцарии пришли наблюдать зрелище, как голубая вода бурлит внизу того большого водоема. Они это делают каждый год. Есть старая легенда, говорят, что Бог не дал воде очистить ее руки. Брат, неважно, сколько раз ты крестился, что бы ты ни старался делать, ничто не очистит твои руки, кроме крови Христа. Бог это не принял, и голубая вода спустя 2000 лет практически по-прежнему бурлит. Бог не примет это. Твоя самоправедность не очистит грехи. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Задумайтесь об этом сейчас. Мы будем молиться всего через мгновение. Можно я кое-что спрошу сейчас? Когда он стоял там, в зале суда у Пилата в это утро, и сказал: «Если бы царство мое было от мира сего, я мог бы сказать отцу моему, и тут же он послал бы 12 легионов своих ангелов, тогда как один из них мог бы уничтожить весь мир. Я мог бы сказать ему, и тут же в моем распоряжении были бы 12 легионов ангелов». Он мог бы это сделать, но он стоял там кроткий и смиренный, чтобы забрать вашу смерть и забрать ваши грехи. У вас найдется сегодня достаточно благодарности за эту жертву, нуждающуюся в ней и в Божьих благословениях, что вы встанете на ноги для этой молитвы. Все, желающие упоминания в этой молитве, просто встаньте на ноги, сказав: «Боже, будь милостив ко мне. Я виновен, я совершал неправильные поступки, и я сейчас хочу принять свое прощение через Христа Иисуса». Вы встанете на ноги вот в этот момент. Пусть Бог благословит вас, молодая леди. Это смелость. Постойте еще немного там. Вы хотите мне сказать, что вы поднимали свои руки и потом недостаточно искренне встать на свои ноги? Какую пользу вам тогда принесло Евангелие? О, такая игра с церковью! Игра с Богом! Время уже совсем близко. Однажды атомная бомба упадет где-нибудь здесь, на один из этих больших пороховых заводов, тогда не будет и доли секунды поразмыслить над этим. Тогда будет уже слишком поздно. А вдруг не успеет наступить следующая Пасха? Или даже эта Пасха? Вы не хотите встать сейчас, сказать: «Боже, будь милостив ко мне, грешник. Я сейчас принимаю Христа, принесшего себя в умилостивление моих грехов, и по Его благодати, и только по Его благодати, я пребываю в присутствии Бога». Вы хотите признать свою неправоту? Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Кто сознается, тот будет помилован. Решать вам. Он наблюдает. Сейчас наш благословенный Господь, три кающихся души стоят соответственным числом, один мужчина и две женщины. Размышляя, Господь, о Голгофе, когда кто-то сбоку сказал: «Вспомни меня, Господи, когда Ты придешь в Царствие Свое». Другой сказал: «Если Ты такой, покажи нам чудо, сними нас с креста и спаси себя». А другой сказал: «Боже, будь милостивым ко мне». И твоя голова наклонилась вправо и сказал: «Ныне же будешь со мной в раю», но ты молчал о другом, потому что там не было покаяния. И, Отец, Боже, я молю, чтобы эти, возможно, я надеюсь, что это лишь трое в здании, ощущающие, что им нужно признать свою неправоту, но что они пришли этим вседостаточным путем, путем креста. Прости их, Господи, и благослови их. Они стоят здесь сегодня, как Ты встал за них в зале суда у Пилата, как Ты встал за них между небесами и землей, когда зашло солнце, и луна не дала света своего. Его, и завеса в храме разодралась от верха до низа. Я молю, Боже, чтобы Ты благословил их и дал им от Твоих милостей и очистил их Своей кровью и крести их Своей освящающей силой в тело Своего собственного Сына, Христа Иисуса. Тогда они сохранены на время и вечность. Благослови других, ощутивших, что они в полном порядке, что они уже с этим встретились и поступили так. Я молю об этом благословении для них во имя Христа. Аминь. Пусть Бог благословит вас, и те, кто поближе к вставшим, дотянитесь и пожмите им руку, кто-нибудь, и скажите: «Пусть Господь благословит тебя», вот так, как руку общения. Мы сейчас совсем немного припозднились с нашим служением. Кто любит Господа Иисуса, поднимите руку. Сейчас, в тишине или просто как можно тише, давайте мы нежно споем в память об этом вездесущем, этом пребывающем здесь сегодня вечером. Это там, у креста, где Христос страдал, где о прощении я умолял. Там Он меня, когда ты стал соответствовать требованиям, возложил свои руки на Него. Там Он меня кровью оправдал, о, хвала Ему! Давайте сейчас нежно споем, когда склоним перед Ним свои головы.
Там, у креста, где Христос страдал, где о прощенье я умолял, там Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему! О, хвала Ему!
Хвала Ему!
О, хвала, хвала Ему! Там Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему!
Сейчас, тихо, со склоненными головами, вы, кто спасенные, скажите чудный, сейчас поднимите свою руку.
Чудный источник, где грех прощен, радуюсь я, что туда ведён, там в чистоте сохраняет Он. О, хвала Ему! О, хвала, хвала Ему! О, хвала, хвала Ему! Там Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему!
Сейчас опустите руки, склоните головы. Я просто вспомнил, что кто-то несколько минут назад позвонил и сказал, что кто-то хотел упоминания в молитве сегодня вечером из-за своего тела. У них не получается прийти на собрание в воскресенье вечером, на большое служение исцеления. Вы встанете на ноги, желающие упоминания в молитве прямо сейчас?
Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему! О, хвала!
Сейчас со склоненными головами.
He was wounded for your transgressions.
Он был изъязвлен за ваши преступления, мучим за ваши беззакония, наказание мира вашего было на нем, и ранами его вы исцелились.
О, хвала Ему!
Сейчас, благословенный Отче, когда мы смиренно приближаемся ко кресту прямо сейчас, где меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь мой озарила, эти больные стоят в Твоем присутствии. Они верят прямо сейчас, что по вере они видят ту израненную спину там, и ранами Его мы исцелились. Наисвятейший Отче, мы приходим, исповедуя свою веру, веруя, что Ты исцелишь наши больные тела благодаря сильным заместительным страданиям Господа Иисуса. И мы возносим молитву веры об этих стоящих людях, которые Ты обещал, спасет больных. И мы вместе представляем подразделение Твоих верующих сегодня вечером. Ты сказал, где двое или трое собраны, Я буду среди них. И мы просим о милости для них, чтобы Твоя благодать сейчас коснулась их души глубоко внутри, чтобы там, в глубине, что-то закрепилось, дабы они поняли, что Христос здесь и проговорил к ним, говоря: «Дитя мое, Я взял твои болезни там, на Голгофе. Сейчас просто возложи все нужды свои на меня, ибо я пекусь о тебе, и пусть они будут исцелены, здоровы во всех отношениях, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь». И когда они сейчас сидят, кто-нибудь рядом с ними, возложите свои руки на них, кто-нибудь, кто молился о них. В Библии сказано: «Возложат руки на больных, они исцелятся». Да благословит Господь. Если я не ошибаюсь, не тот ли это человек, который исцелился здесь пару дней назад или пару воскресений назад, который был глухим или что-то с ушами? Я вижу, что вам понравилось собрание сегодня вечером. Вы слышите меня сейчас нормально? Это хорошо. Чудесно. Привстаньте ненадолго. Кто помнит, что он был здесь? И он прошел через молитвенную очередь, привели его снова на сцену, и Господь исцелил его и сделал его здоровым. Благословен Господь! Благодарю Тебя, брат, за Твое свидетельство. Это может быть дюжинами, но какой он чудесный, правда? Так вот, мы хотим увидеть вас завтра вечером пораньше, и потом в воскресенье утром пораньше, в воскресенье после обеда, и если сможете, еще на служение исцеления в воскресенье вечером. Доколе свидимся, давайте встанем и споем нашу песню на восхождение «Имя Иисуса ныне».
Имя Иисуса ныне, Ты возьми дитя скорби и неси в земной долине.
Повернитесь вокруг и пожмите кому-нибудь руку.
Он даст мир душе твоей, имя Той.
Повернитесь вокруг и пожмите руку.
Сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне, радость здесь и в вышине.
Сейчас посмотрите сюда.
Это имя величаем, мы к ногам Его падем и на небе увенчаем, возгласим Его царем. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине.
Не забывайте о хоре Невиллов, радиопередачу «Квартета утром» по радио WLRP в 9 часов. И брат Стрикер придет в 9:45 в воскресенье утром. Как раз для него делал запись сегодня после обеда о воскресении. И сейчас, доколе свидимся, пусть пребывают с вами благословения Господа. Склоним пока наши головы, и я попрошу моего хорошего друга и брата, брата Палмера из Мейкона, Джорджия, чтобы он, пока мы молимся, коротко помолился на расхождение. Брат Палмер.